Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Сегодня четверг, и, как всегда, у нас в эфире программа, наша совместная программа Светлого радио и музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Директор музея Ксения Толоконникова.
Здравствуйте, дорогие друзья, очень рада встрече.
Я Алексей Пичугин, и один из основателей музея сегодня вместе с нами, профессор, заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии, профессор Сретенской духовной академии Алексей Константинович Светозарский. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Очень рады, что вы к нам.
Редкий снова. Наш взаимный. Всегда долгожданный гость.
Спасибо.
Да, сегодня мы хотели поговорить с Алексеем Константиновичем, потому что, ну, с кем, как не с ним, о храмах, московских храмах, которыми приросла Московская патриархия в 40-е годы, о храмах, которые были переданы государством Русской Православной Церкви, и о храмах, которые вернулись из обновленческого раскола. Таких церквей, если брать в Москву в тогдашних границах, а не в границах 61-го года, не в границах по МКАДу, таких церквей около десятка. Я для начала просто их перечислю.
Простите, а вот можно сразу уточнить, я даже как-то не задумывался об этом, среди храмов, которые находились в исторической части Москвы, ну, будем говорить, там, в границах железной дороги кольцевой, окружной, обновленческих храмов было достаточно, а среди храмов, которые находились между окружной и МКАДом, которые после 61-го года вошли, были ли обновленческие?
Ну, вот сразу я тебе могу сказать храм Адриана и Натальи в Бабушке.
Крестовоздвиженский храм. Валтуфьево.
Да. А он тоже был обновленческим?
Да, в 43-м году вот и Причт, ну, соответственно, и прихожане, да, принесли покаяние, были приняты, это был декабрь-январь 43-го года. Об этом была публикация в журнале Московской Патриархии. Там на этом первом этапе, да, вот постоянно публиковались сообщения о покаяниях священнослужителей, ну, а здесь прямо они как-то все вместе, дружно перешли в Патриархию. Там эти два храма, значит.
Вот, а остальные, по-моему, не были обновленческими. Там были храмы, которые какое-то время стояли закрытыми, какое-то небольшое время, например, церковь Казанской иконы Божьей Матери в Коломенском, она буквально простояла года полтора закрытая, без службы, но там, видимо, даже никак не было затронуто внутреннее убранство.
Нет, не было, там интерьер весь был сохранен.
Вот. И если говорить вот об исторической Москве, да, и о храмах, которые тем или иным образом вернулись, это Малый собор бывшего Донского монастыря. Он был закрыт, там было последнее, что там было, общежитие метростроя, насколько я помню, да. Вот первый храм. Затем Успенский храм Новодевичьего монастыря, который тоже был закрыт. Там находилось какое-то учреждение, что-то связанное с военной картографией. Это сейчас надо нам будет уточнить, когда мы пойдем по этим храмам. Потом Всех Святых на Соколе, закрытый прямо перед войной в 1938 или в 1939 году.
В 1939, да.
Церковь Архангела Гавриила и Федора Стратилата, это единый комплекс Федора Стратилата, бывшая Федора Тирана, и она, кстати, вот в этих документах переписки о передаче храма, значит, как Федора Тирана храм. Дальше Скорбящинский храм на Клетниковском кладбище был обновленческим до 44-го года.
Я тут уже где-то в одной из наших программ недавних говорил, чьи-то воспоминания, не помню, чьи мне попались, про Клетниковский храм и про то, как там работали, расписывая его. И вот подумалось, что про него, конечно, неплохо было бы программу отдельную делать.
Да нет, ну, конечно, каждому из этих храмов, не закрывавшихся, можно посвятить смело отдельный выпуск, а то и не один, потому что очень интересны судьбы людей, которые были связаны с этими церквями. Это все, конечно, необходимо делать. Затем тоже кладбищенский храм на Ваганьковском кладбище, Воскресение Славущего, до 44-го года был обновленческим. Самый известный затем обновленческий храм Пименовский, Пимена Великого, он дольше всех оставался обновленческим, до 46-го года, до смерти Веденского. Храм Святой Троицы на Пятницком кладбище, тоже до 44-го года. Скорбящинский храм на Большой Ордынке передан в 48-м году, то есть решение принято в декабре 47-го, фактическая передача в 48-м году. Там был склад Третьяковской галереи, и она довольно долго вывозила его в Кусково. Вот. И, наконец, храм Воскресения Христова в Сокольниках.
Который, кстати говоря, тоже достаточно долго был обновленческим, кафедрой митрополита Виталия Веденского обновленческого.
Вот, но вот он вернулся, по-моему, даже раньше 44-го года.
43-й. Нет, они все в 43-м все-таки. Другое дело, что, может быть, там на том же Ваганьково, на Ваганьковском кладбище в храме было назначение нового настоятеля, а так это вот начало 43-го года. Угу. Начало 43-го года, как-то вот они все храмы переходят, ну, уже было принято решение о ликвидации обновленчества, эта тема у нас будет проходить, потому что все это связано с этим периодом, и юбилей, как ни говори, начало этого течения, столетия обновленчества. Вот на днях в Смоленске прошла очень интересная конференция, посвященная этому феномену, да, тогдашней церковной жизни, современной церковной истории. Поэтому, ну, нам придется, да, об этом так иначе говорить, и говорить о том, что были причины не только внешние, что вот, дескать, по представлению Карпова, председателя Совета по делам Русской Православной Церкви, Сталин, сотоварищи, принимает решение о том, что он отказывается, да, от поддержки какой-либо обновленцев, ну и взять курс на ликвидацию, на переход обновленческого духовенства в патриархию. Но были и внутренние причины. Внутренние причины среди обновленческого епископата, разочарованного в своем лидере, в Веденском в этот период. Ну, еще, ну, и в силу ряда практических причин, собственно говоря, они решали, что им дальше делать.
Ну да, это понятно. И, например, вот Левитин Краснов, Анатолий Мунылович, он же у нас видный бытописатель,
да, бытописатель
обновленческого,
конечно,
движения. Вот, он и сам был диаконом, да, он был рукоположенным.
Диакон, да.
Митрополит Веденский его рукоположил во диаконы. И он пишет об этом закате обновленчества, употребляя, по-моему, слово «выдохлось». Оно выдохлось. И многие фигуры, вот, например, он вспоминает о протоиерее Андрее Расторгуеве.
Да.
Такой был очень яркий.
Да, вот сейчас как раз я даже чуть отвлекся, вспомнили храм в Сокольниках, я стал смотреть какие-то биографические данные Расторгуева, я помню так вкратце.
Да, да, он был очень ярким таким человеком, он успел побыть архиереем обновленческим, он настоятель как раз храма Воскресения Христова в Сокольниках, и митрополит Веденский сам удивлялся, что делает этот человек.
Но он констатировал факт, скорее.
Что... В обновленческом движении, да, и он говорил, ну что вы, говорил он Левитину Краснову, Левитин Краснов его цитирует, какой он обновленец. Просто семейные обстоятельства.
А что за обстоятельства?
Но и большинство обновленцев теперь такие.
Вы знаете, тут есть все-таки какая-то, может быть, и другая точка зрения. Собственно, и сам Левитин говорит о том, что человек-то при этом прекрасно разбирался в философии Владимира Соловьева, ценил музыку, искусство. То, что самому Левитину, конечно, было близко. Вот то, такое высокое восприятие, а типикончик для него – это ругательство, да? От него веяло Мельниковым-Печерским. Но при этом, А что в этом плохого? Человек любил службу, вставал на клирос. Много у нас настоятелей было в то время, я имею в виду, которые вставали на клирос.
А много ли сейчас?
Да, ну это уже другой вопрос. Тут без упреков, как говорится, он настолько любил, что он ее конструировал, он жил этой службой.
Это расторгуем.
Да, и давайте вспомним...
Но у него вообще-то было 3 высших образования у протоиерея Андрея Расторгуева. Вот, это был такой очень недюжинный человек.
Недюжинный и очень интересные воспоминания его дочери.
Да, замечательные воспоминания,
очень
опубликованные.
Теплые, но, может быть, мы вернемся даже к этой теме, там нет ни слова о том, что он был обновлен.
Ни слова, ни единого. Вот,
причем я думаю, что, может быть, даже это не ее позиция, это прискорбное, на мой взгляд, явление с точки зрения историка церковного, желание пролистнуть эти страницы нашей истории.
Да, ну, было вот и было, я и ладно. Сколько раз, видите, оно имеет очень нехороший выход в наше время, уже применительно к нашей истории. Когда ты открываешь сайт какого-то храма, я уже, мне кажется, неоднократно об этом говорил, и там написано, что там, Покровский храм условного села Покровское был закрыт в 30-е годы, зернохранилище, склад заброшен. В 1992 году здание храма было передано общине верующих. С 2010 года настоятелем назначен наш любимый, дорогой, чудесный, распрекрасный отец
Василий. И дальше молодежная, социальная и прочая работа.
А с 92 по 2010 год были какие-то люди или один человек, который на восстановление этих руин жизнь положил. Ну, не обязательно, там, жизнь, здоровье, семью, обстоятельства, все что угодно. Вот то же самое, мне кажется.
Тут, мне кажется, тут надо различать подход такого историка и хрониста, да, и подход мемуаристки. Вот. Марья Андреевна Расторгуева имела право не хотеть вспоминать
понятно, конечно,
какие-то
конечно.
Вещи.
Ну, там есть вот такие детали, которые независимо от того, что это дочь пишет, да, вот облик человека неоднозначный. Упаси бог, сейчас кто-нибудь послушает, скажет, что мы тут обновленцев пропагандируем. Только говорим о том, что история штука нелинейная.
Ну, и в истории, что ж уж, если у человека было, мы знаем хороших обновленческих священников, что ж. Все они были под одну гребенку плохими, были абсолютно не согласны там, с какой-то генеральной линией обновленчества. Мне очень нравится история про Антонина Грановского, про которого вспоминали, а чуть ли не тоже Левитин Краснов, что вот все сконструированные им литургии, он и переводы, он служил где-то отдельно, в небольших храмах, у себя в келье, приезжая на маленькие приходы, но когда он приезжал в храм Христа Спасителя, это были сонмы подьяконов, диаконов, церковнославянский язык, вот ему нравилось по-барски служить, вот как он его дореволюционный.
Служить по-барски, это такое хорошее выражение.
Но личность-то яркая, о нем больше рассказывают анекдотов, я к чему говорю, да?
Про медведя.
Да, про медведя, про то, как якобы куда-то он убегал, там, забросив, это, по-моему, у митрополита Евлогия.
Да, забросив глобок, да.
Мало ли куда, может, он на кладбище Никольское ходил там молиться на могилах блаженных. Мы не знаем этого, и человек, он был, несомненно, одаренный, талантливый, поэтому, ну, как-то не признавать этого нельзя. Ну,
безусловно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Алексей Константинович Светозарский, профессор Сретенской духовной академии, заведующий кафедрой церковной истории, профессор Московской духовной академии. Наша программа сегодня совместная с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Говорим мы о храмах, которые были обновленческими в 20-е, 30-е, 40-е годы.
Или были
закрытыми, да, и после 43-го года или открылись, или перешли из обновленчества в патриархию.
И вот Сокольники, храм Воскресения Христова в Сокольниках, это самый первый насколько можно судить, переход из обновленчества, возвращение в Московскую патриархию. Правильно,
ну,
я понимаю?
Здесь нет, они как-то идут как все вместе, да, инкорпора, но здесь просто надо, наверное, посмотреть формально с точки зрения документов, потому что учет, прием и так далее, где-то, наверное, это должно было быть. Вот, ну вот, возвращаясь к тому же, вот, бывшему владыке, потом отцу Андрею Расторгуеву, вот тот внешний вид храма, фасада, это вот его эпоха,
его труды, его старания. Да.
Он был красного кирпича. Ну, по фотографиям так судить трудно.
Да, это интересно, потому что я видел фотографии 30-х годов, да. Он действительно краснокирпичный.
И вот фотографий много же собора, да, собор же там проходил.
Там не только собор, но и совещание глав и представителей православных поместных церквей 48-го года.
И на этих фотографиях, хотя они черно-белые, видно, что собор темный.
Да.
То есть он не был оштукатурен.
Из цветных фотографий того времени он тоже там такой темный, красно-кирпичный, темный. Он хорошо гармонировал, кстати, я думаю, что это была одна из идей при его строительстве. Там же на той стороне Стромынки есть несколько зданий прямо рядом, тоже такие же темные, красно-кирпичные.
Да, это больницы, благотворительные учреждения. Да, он, конечно, гармонировал.
И потом... каланча пожарная, да.
Ну да, и, собственно... рельеф местности сильно поменялся с тех пор.
Ну, конечно.
Очень было обидно, когда выгородили этот храм такой ширмой из новых зданий, потому что это была, конечно, доминанта. Очень красиво он смотрелся.
Ну, кстати, Мария Андреевна Расторгуева считает, что это сделали нарочно.
Нарочно. Ну, тогда в народе точно так говорили, это я помню. Вот скрыли, спрятали за ширмой,
снесли. Там такие просто панельные дома выстроили кругом.
Ну, да, да. Но это можно видеть на старых фотографиях, ну, и на кадрах любимого фильма. Все-таки веркомодистка-то обитала там, судя по кадрам этого фильма. Место встречи изменить нельзя. Там даже благовест слышен. Ну, наверное, это было наложено.
Но там все-таки по фильму...
Это Малина Роща, конечно.
И не только. Понятно, там все время кадры какие-то район Сокольников.
Это Сокольник, это Булочная где. Это вот прямо напротив храма.
Да, да.
Ну, и Малина Роща, Сокольники, ну уж прямо, скажем, не очень далеко друг от друга.
Ну, недалеко, да.
Затем, чтобы уж так не останавливаться на Сокольниках, затем, конечно, необходимо сказать о кладбищенских храмах, да, у Левитина Краснова и Паламарчук вслед за ним это повторяет, цитирует, утверждается, что все московские кладбищенские храмы были обновленческими. Это не так.
Не так.
Не был никогда обновленческим храм сошествия Святаго Духа на Даниловском кладбище, а вот действительно храм Троицы на Пятницком кладбище, воскресение Славущего на Ваганькове и Скорбящинский храм в Клетниках были обновленческими. И там их судьба после 44-го года складывалась по-разному. Какие-то храмы перешли, вернулись в патриархию, так сказать, всем своим составом, вместе с причтом и прихожанами, а куда-то был, по-моему, назначен новый настоятель, я сейчас не помню точно, Алексей Константинович.
Ну, я могу сказать, что на Пятницком оставался прежний настоятель, протоиерей Романков, вот это совершенно точно. А насчет остальных сказать очень трудно. Вот совершеннейший провал в информации относительно Преображенского кладбища, потому что настоятелем там был епископ обновленческий Анатолий Филимонов, который умер в 42-м году. Вот кто был дальше, непонятно. И из кого назначили, так сказать, следующего настоятеля, тоже не ясно. На Ваганькова поменяли настоятеля, да? Вот, насчет Скорбящинского на тот момент тоже не скажу, но впоследствии там был бывший обновленец, но из другого поколения. Человек с прошлым обновленческим, который, в общем, дожил до 89-го года.
И, по-моему, больше... нет, ну, конечно, мы забыли храм Пимена Великого.
Ну да, про него мы просто столько говорили в разных программах.
Мы делали о нем отдельную передачу, по-моему, с участием как раз Алексея Константиновича, да?
Да.
Но он, тут необходимо сейчас просто напомнить нашим слушателям, что это был храм, который дольше всего оставался обновленческим, и он был такой цитаделью.
Да, последний, да. Бастион. Ну, я думаю, что оставленный Введенскому, потому что непонятно было, что с ним делать, переходить на положение мирянина он не хотел. Патриархия не хотела его принимать.
Даже патриарием и не пошел бы. Сколько бы он ни говорили, мне кажется, про его письмо, про то, что он хотел перейти в любом качестве, кроме мирянина, патриарием он бы тоже не пошел.
Ну, наверное. Там был проект привлечь его в качестве профессора духовных школ. Но как же это дело не пошло, ну, я думаю, что это было бы, конечно, несколько странно.
Ну, вот в 46-м году митрополит Александр Введенский умирает, отпевание его проходит, очень такое, унылое отпевание проходит
по Пименовском храме. Да, Левитина.
Да, по воспоминаниям Левитина, ну, мы как раз, в общем-то, нам не на что больше опираться, если мы хотим какой-то человеческий взгляд, да, получить, вот. И вот как раз Левитин пишет, и вот наступил конец. Через 2,5 месяца после смерти Введенского, 9 октября 1946 года, в день апостола и евангелиста Иоанна Богослова, в Пименовском храме была отслужена последняя обновленческая литургия. Накануне было получено предписание от Совета по делам Русской Православной Церкви о передаче Пименовского храма в ведение патриархии. В середине обедни в храм вошел вновь назначенный настоятель, отец Николай Чепурин, в сопровождении новой двадцатки. Он сердито договаривался, стоя у свечного ящика, об условиях передачи храма. Горстка молящихся сиротливо жалась к алтарю. Отец Никита в алтаре торопливо читал молитвы евхаристического канона. Через полчаса обновленцы покинули храм. Обновленчество прекратило свое существование на 25-м году своей истории. Но надо сказать, что после этого Пименовскому храму потребовался серьезный ремонт. И в каком году? В 48-м ведь его уже году осветили после обновления.
Да, по-моему, 48-й. Ну, это общее место. Вот мне попались такие коротенькие воспоминания, но очевидца. Это очень дорого, потому что у нас немного свидетельств. А по местном соборе 45-го года. Вот он и подьякон, но время-то зимнее, в валенке у него там под стихарем где-то, в валенках он стоит, потому что студено.
Ну, холодно,
и валенки,
конечно,
мокрые, хоть отжимай, потому что конденсат течет по стенам. То есть храм, ну, такой...
Это он вспоминает...
Это он сам, да, я стоял в луже.
Говорит, о Пименовском храме.
Нет, это Сокольник.
А Сокольник.
Я говорю, что это характерно для этих храмов. Ну, говорят так, что вот, мол, люди не ходили, доходов мало. Я думаю, что первый иерарх очень много требовал, с одной стороны, сумм, так это ему ставится обычно в укор, ну и жертвовали они много, на самом деле, вот обновленческие храмы очень большие суммы жертвовали, и лично настоятели в период войны.
На оборону?
Да, на оборону, на раненых, потом там на восстановление, то есть все это у них было очень активно. Насчет того, что люди не ходили, да ходили. Тоже здесь есть такой момент. Ну, конечно, там, когда это были там 20-е годы, была острая борьба, противостояние, были, возможно, какие-то диспуты там. И даже в 37-м году пименовские прихожане устроили митинг перед храмом, как мы говорили, да, то есть вообще невероятная вещь, митинг в 37-м году с требованием храм не передавать обновленцам. А потом каток репрессий, каток большого террора, и целыми притчами, так же, как и православных канонических священников, групповые дела, если мы посмотрим, храмы закрывались, вот в 1938 году закрыт храм Успения в Печатниках, где служил тогдашний митрополит московский Тихон Попов. Вот тоже там какое-то дело. То есть после этого уже, ну, людям, которые... ну, так сказать, не живут на высоте там экклезиологического сознания, так далее, нужно было просто крестить детей, отпевать покойников, ходить на службы.
Ну да, и я думаю, что в случае как раз вот, например, с кладбищенскими,
да,
храмами, там, там люди особо различий-то не делали.
Не делали, и потом сами обновленцы, ведь они уже себя так не позиционировали. Они как-то мимикрировали, то есть времена там, богослужебных литургических экспериментов ушли в прошлое, каких-то бурных заявлений.
Достаточно
то же самое. Так
задолго они, до войны.
Да, служили так себе. Это курс они взяли на это где-то после так называемого второго, третьего поместного собора, 25-й год. Да, синодальная церковь они себе именовали, поэтому...
И служили по-церковно-славянски.
По-славянски, да-да. Да, вот рассказ очевидца, вот я могу вспомнить, родственник мой, он заходил посмотреть на Введенского, когда тут служил в Пименском храме. Это была такая вот, ну, московская достопримечательность. Он хотел посмотреть манеру служения и на русском, но на русском он ничего не услышал, ну, манера не произвела как-то на него впечатление.
Обычное архиерейское богослужение.
Да, но он ходил, вот посмотреть, вот есть такой Введенский.
Слушайте, а при этом престол-то был, так сказать, в алтарной части?
Да, конечно, нет-нет. Да, да. Вот это вынесение престола на середину, это эксперименты только исключительно Антонина Грановского. Угу. Вот с маленьким таким кружком из интеллигенции, это вот такая у него была...
А там и не, да, ведь на самом деле было не так много. Василий Адаменко был, уже будучи в постриге, с такими литургическими экспериментами смелыми достаточно, но он их потом впоследствии и в патриархии продолжал.
Но у него было благословение.
У него было благословение, да, да. Они еще с Сергием вернулись-то, да, чуть ли не вместе из обновленчества. Давайте продолжим буквально через минуту. Я напомню, что сегодня в программе «Светлый вечер» Алексей Светозарский, профессор и заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии, профессор Сретенской духовной академии, Ксения Толоконникова, директор музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди», и Алексей Пичугин. Мы через минуту снова вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».